Читаем из книги Откровения, 3 глава, 17 стиха и ниже. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ и слеп инах. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была нагота твоя, глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся. Аминь». Прежде всего, здесь описывается много непонятно нашему уму. Я вам должен признаться, я длительное время не понимал книгу Откровения, и я и к ней обращался редко. Она была неуловима моему пониманию. Много прочитал я различных толкований, комментарий на эту книгу, но все равно испытывал неудовлетворенность в написанном. И вот однажды, находясь на богослужении здесь, я услышал проповедь, в которой было сказано, как обрести золото. И я вспомнил давно минувшее время, когда я стоял перед этим вопросом и хотел его разуметь. Но оно уходило от меня. Прежде всего хочу сказать, все, что есть в мире, продается, земля, имение, другое что-то, все покупается за золото. А золото за что можно купить? Поэтому апостол Петр и говорит, вы куплены дорогою ценою, не серебром или золотом, но драгоценную кровью Господа Иисуса Христа. Попутно хотел бы напомнить, наши земные ценности, ну, драгоценные камни, жемчуг, золото, в потустороннем мире не имеют никакого значения. Драгоценные камни будут заложены в фундамент города. Драгоценный жемчуг будут ворота города жемчужные. А золото будет вместо асфальта. Улицы будут покрыты золотом. Таким образом, Священное Писание приоткрывает завесу нам в том, что здесь дорого в мире, то там оно не имеет такого значения. И вот когда я прочитал вот этот стих, советую тебе купить у меня. Я остановился, а потом пошел к пастору-наставнику и говорю, здесь не так написано. Он выслушал меня, говорит, а как бы ты хотел написать? Я ему говорю, зачем слепому золото? Прежде бы, я говорю, порекомендовал написать, советую тебе купить глазную мазь, чтобы тебе видеть. А когда ты будешь видеть, тогда приобрети белую одежду, оденься. И только после этого я бы порекомендовал приобрести золото, чтобы тебе обогатиться. Бог мне дал хорошего наставника. Он со мною спорить тогда не стал, а сказал: пойдем в Едем. Посмотрим, с чего начал там сатана, противник Божий. Он как раз начал с того, что ты сейчас говоришь. Открыл глаза Адаму и Еве и показал им, что они наги. Потом Адам услышал голос Бога и спрятался. Бог спрашивает: где ты? А он говорит, что я голос твой слышал, но я убоялся, я наг. И вот Божий вопрос к нему: а кто тебе сказал, что ты наг? Ведь Бог-то ему об этом не говорил. Не ел ли ты плод от древа? И он сказал: жена меня угостила. Вот и мне наставник мой говорит: противник Божий Адаму глаза открыл, а одежды не дает, у него нет. И теперь Адам и Ева увидели, что они наги. Интересно, сегодня в утреннем богослужении нам была предложена беседа «Откровение, преображение Господне». И там были высказаны мысли, что мы имеем способность преображаться, то есть одеваться, когда взираем на Иисуса Христа, тогда преображаемся в Его образ, одеваемся. До тех пор, пока мы духовно слепы, у нас как бы завеса висит перед нами, как пелена. Мы, с одной стороны, можем быть довольными собою, а с другой стороны, мы не сможем никак видеть Иисуса Христа, Его праведность для обогащения нашего. И вот он говорит, ну, хотел бы еще немного добавить. Он не говорит об этом никакому другому ангелу семи периодов церквей, а говорит Лаодикийскому периоду. По толкованию тех, которые занимаются исследованием Священного Писания, они разложили периоды прохождения церкви на семь периодов. И последний – Лаодикийский. Интересно, что никому из предыдущих служителей церкви не говорит побеждающему: дам сесть со мной на престоле моем. С одной стороны, бедный, нищий, с другой стороны, обещает сесть на престоле. Почему? Потому что после этого периода продолжение служения и работы церкви на земле прекращается. Так вот, теперь перед нами совет Божий. Мы уже посмотрели, на глазную мазь. Глазная мазь – это Дух Святой. И Бог советует нам помазать этим средством глаза не физические, а духовные. Предо мной, братом, была задета тема, что у верующих много трудностей. Да. Вот в этом заключается весь секрет божественного плана. Пока живет человек в мире, ему все позволительно. Когда приходит в Дом Божий, тогда все, что ему было позволительно, теперь все ограничение. И то нельзя, и то нельзя. Силы нет, а требования есть. И у человека возникают практические трудности. Некоторые не выдерживают, уходят из Дома Божьего и говорят: «Я не могу все исполнить, что требует Бог». Вот мне вспоминается, когда Моисей получил указание от Господа, пришел и передал все слова Божии народу, то ответ народа был: «Все, что сказал Господь Бог, исполним». И как же они это исполнили? Только два из 1,5 миллионов или около 2 миллионов вошли в обетованную землю, а остальные не исполнили. Один комментатор говорит: им бы прежде нужно было сесть и посчитать издержки. Есть ли у них сила к исполнению переданных слов? Но они легко и просто понадеялись на свою нравственную чистоту, плотскую, но не духовную. И вот здесь советник говорит: ты не знаешь. Братья и сестры, при снятии покрывала с глаз верующего человека открывается, что есть два источника. Один источник – нравственные качества плоти, другой источник – Дух Святой. И вот апостол Павел говорит: братья, мы не должники плоти. Если мы нравственные качества заимствуем у плоти, то он предупреждает, что от плоти мы пожнем тление, а от Духа – жизнь вечную. И вот этих два источника существуют во все времена и в Церкви тоже. Я хотел бы остановиться дальше. Советую тебе, я все же начну еще раз с последнего. Купи у меня глазную мазь, чтобы видеть. Приобрети Духа Святого. Есть продающие, сам Бог. Вот сейчас вечернее время, и он говорит: и вечерю с ним сотворю. И вот сейчас Господь предлагает нам свой стол и сам желает с нами поужинать, повечерить. Если верующие, члены церкви, заплакали от того, что не могут выполнить требования Божьи, значит, Бог открывает нам глаза. Не сатана, а Бог. Когда пастор-наставник задал в свое время мне вопрос: «Ты умер для греха?» Я подумал, сказал: «Нет». Она говорит: «А кто тебе это сказал?» Я ему ответил: «Я чувствую, во мне живут несвятые качества, гнев, раздражение, возмущение». Он мне говорит: «А ты спасенный?» Тут я стал защищать веру свою, говорю: «Да». «А кто тебе об этом сказал?» Я говорю: «Написано». «Что написано?» Я говорю: «Дабы всякий верующий имел жизнь вечную». «Значит, если ты спасенный, то ты мертвый для греха». И я стал в недоумении. «Как так?» А он мне говорит: «Объясни мне, почему ты спасение берешь верою, а мертвость чувствами? Можешь мне пояснить?» Я говорю: «Не знаю». Он говорит: «Ну, давай помолимся». Я склонился с ним вместе и не знаю, что говорить Богу. Или благодарить Бога за что? Или молиться Богу о чем? И молитва моя была путанная. А он стал молиться потом и говорит: «Господи, молю тебя, открой Коле глаза, чтобы он уразумел премудрость твою». Дорогой мой брат, дорогая сестра, не стыдись плакать пред Господом о своем несовершенстве. Это Дух Святой открывает нам наше духовное состояние, чтобы мы теперь просили Его, чтобы Он нас одел, чтобы мы не оставались нагими. Во что Он может нас одеть? В современную одежду или обувь? Нет. В праведность Иисусову. Что значит «купи»? То, что я уплатил за что-то, то это моя собственность. Золото купить нам не за что. Но если мы все же его приобретем, то оно будет наше. Бог говорит: «Советую тебе, купи у меня одежду». И вот, когда мы плачем о недостатках, тогда Бог свою праведность, как одежду, вменяет нам. Как Он это делает? У Него на дланях пробитые раны от гвоздя. И Он о наших недостатках и слезах говорит Отцу: «Отец, на мне их недостатки. Молю Тебя, они Твой народ». Они плачут о своих недостатках, а я за них и пострадал. И вот когда этот одетый слепец, теперь одетый праведностью Иисусовой, по вере, а не по чувствам. Когда мне в свое время приходилось совершать крещение над верующими, то прежде я им пояснял, крещение не улавливается чувствами. Чувства в духовной области не способны советники. Но здесь нужно брать повеление Господа верою, погружаясь в смерть Иисусову и поднимаясь к новой жизни. Чувства не улавливают, а берет человек все верою, верою. Верою Бог одевает нас. Теперь посмотрим. Теперь прозревшему и одетому можно заботиться о приобретении золота. Его мы не купим, потому что все покупается золотом. А у нас нет средств, чтобы купить золото. И вот советник говорит: советую тебе приобрести золото огнем очищенное. Огнем очищено, всякая примесь поднимается вверх, называется изгорь. А чистый металл остается без примеси, огнем очищенной. И вот верующий, когда приобретает праведность Иисуса, Слово Божие живое и действующее, тогда он обогащается этим даром, этим средством. И он из плачущего превращается в хвалящего и благодарного Богу человека. Теперь, по мере того, как слезы его умолкают, а песня хвалы и благодарения Богу возрастает. Он может петь и дома, он может петь и в бессонную ночь, он может славить Господа, стремиться в дом Божий, приветствовать подобных себе братьев и сестер. Бог обогащает приходящего к нему. Хочу привести библейский пример. Помните, из жизни царя Давида были много интриг, и написано: длительное время дом Саула умалялся, а дом Давида укреплялся. И вот однажды Давид говорит среди своих советников: не осталось ли кого из дома Саулова в живых? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана. Иоаннафан – сын Саулов. И вот там был один из слуг дома Саулова и говорит: есть Мемфиосфей, сын Иоаннафанов. Сын Иоаннафанов не знал, когда Давид и Иоаннафан заключали между собой договор. «Если ты останешься в живых, — говорил Иоаннафан, — и когда ты будешь над царством, не отними милости твоей от дома моего». И вот теперь слуга Саулов говорит: есть Мемфиосфей. А где он? Вот там. Приведите его ко мне. В то время, да оно и по сей день, если зовут родственника к царю из дома противника, врага Давидова, то, значит, надо ликвидировать его, чтоб не было деления среди народа. Когда взяли Мефиесфея и вели его к Давиду, привели или принесли, или привезли, то Мефиесфей не знал, чем кончится его встреча с Давидом. Но когда он увидел Давида, пал пред лицом его, поклонился до земли. И Давид говорит ему: «Мефиесфей, не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иенофана. И все имение Саулова будет твое». А слуги Саулову говорит: обрабатывай поля, собирай урожаи и все, что было Саулова, чтоб у этого человека не было недостатка ни в чем. Мефиесфей поклонился Давиду еще раз до земли. А каким он был, Мефиесфей? Нянька, его нянька, когда он был мальчик, когда-то было опасное время, она бежала и уронила этого мальчика и поломала ему ножки. Он остался живой, но хромой на обе ноги. И теперь Давид говорит: а Мефиесфей будет сидеть за столом сыновей моих, как один из сыновей моих. Он поклонился царю до земли. Братья и сестры, сатана в Едеме открыл глаза нашим прародителям и сказал им: прячьтесь, Бог идет, а вы наги. А Бог в прятки играть не стал. Раз у вас глаза открылись, уходите из сада и живите, как умеете. Живите там. Есть одна замечательная тема. Если бы Ева спросила: а что мне будет за это, что я вот кушаю этот плод, то ответ был бы один: увидишь Авеля мертвым. А она еще этого не знала, что такое мертвый, что такое смерть. Есть такое стихотворение, когда Ева теребила Авеля и говорила: Авель, пойдем домой. А Авель был мертвый. И там автор подчеркнул: плакала над Авелем первая мать. А сколько потом пролито и проливается слез, и в наши дни особенно. Плачут матеря. Что нам будет за это? Увидите сыновей и дочерей своих мертвыми. Вот что сделал в Едеме сатана. А что делает в церкви Бог? На примере Мефиесфея искалеченные ноги под столом. А голова Мефиесфея точно такая же, как сыны Давидовы. Все для пиршества готово. Иисус тебя зовет. Отчего не примешь зова? Что же дух твой робкий ждет? Или ты нечист душою? Он омоет лучшими многих вод. Братья и сестры, возблагодарим Бога в вечерние часы за этот приятный ужин с Слава Ему за это, что Он беседует с нами, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.